Когда горсть достойных воинов-монахов, слуг и земледельцев, изнуренных болезнью и трудами, неослабно боролась с полками Сапеги, Москва, имея кроме граждан войско многочисленное, все лучшее дворянство, всю нравственную силу государства, давала владычествовать бродяге Лжедмитрию в 12 верстах от стен кремлевских и досуг покорять Россию. Москва находилась в осаде, ибо неприятель своими разъездами мешал ее сообщениям. Хотя царские воеводы иногда выходили в поле, иногда сражались, чтобы очистить пути, и в деле кровопролитном, в коем был ранен гетман Лжедмитриев, имели выгоду, но не предпринимали ничего решительного. Василий ждал вестей от Скопина. Ждал и ближайшей помощи, дав указ жителям всех городов северных вооружиться, идти в Ярославль и к Москве. Велев и боярину Федору Шереметьеву оставить Астрахань, взять людей ратных в низовых городах и также спешить к столице. Но для сего требовалось времени, коим неприятель мог воспользоваться, отчасти и воспользовался к ужасу всей России. Не имея сил овладеть Москвою, не умев овладеть Лаврою, Лжедмитрий с изменниками и ляхами послал отряды к Суздалю, Владимиру и другим городам, чтобы действовать обольщением, угрозами или силою. Надежда его исполнилась. Суздаль первый изменил чести, слушаясь злодея, дворянина Шилова, целовал крест самозванцу, принял Лисовского и воеводу Федора Плещеева от Сапеги. Переславль-Залесский очернил себя еще гнуснейшим делом. Жители его соединились с ляхами и приступили к Ростову. Там крушился о бедствиях Отечества добродетельный митрополит Филарет. Не имея крепких стен, граждане предложили ему удалиться вместе с ними в Ярославль. Но Филарет сказал, что не бегством, а кровью должно спасать Отечество, что великодушная смерть лучше жизни срамной, что есть другая жизнь и венец мучеников для христиан, верных царю и Богу. Видя бегство народа, Филарет с немногими усердными воинами и гражданами заключился в соборной церкви. Все исповедались, причастились святых таин и ждали неприятеля или смерти. Не ляхи, а братья единоверные переславцы дерзнули осадить святой храм, стреляли, ломились в двери и диким ревом ярости ответствовали на голос митрополита, который молил их не быть извергами. Двери пали. Добрые ростовцы окружили Филарета и бились до совершенного изнеможения. Храм наполнился трупами. Злодеи-победители схватили митрополита и, сорвав с него ризы святительские, одели в рубище, обнажили церковь, сняли золото с гробницы святого Леонтия и разделили между собой по жеребью. Опустошили город и с добычей святотатства вышли из Ростова, куда Сапега прислал воеводствовать злого изменника Матвея Плещеева. Филарета повезли в Тушинский стан, как узника, босого, в одежде литовской, в татарской шапке. Но самозванец готовил ему бесчестие и срам иного рода. Встретил его со знаками чрезвычайного уважения, как племянника Иоанновой супруги Анастасии и жертву Борисовой ненависти. Величал как знаменитейшего достойного архипастыря и назвал патриархом. Дал ему золотой пояс и святительских чиновников для наружной пышности, но держал его в тесном заключении, как непреклонного в верности к царю Василию. Сей второй Лжедмитрий, наученный бедствием первого, хотел казаться ревностным чтителем церкви и духовенства. Учил лицемерию и жену свою, которая с благоговением приняла от Сапеги богатую икону святого Леонтия, ростовскую добычу. Уже не смела гнушаться обрядами православия, молилась в наших церквах и поклонялась мощам угодников Божиих. Еще притворствовали и хитрили для ослепления умов в век безумия и страстей неистовых. Город за городом сдавался Лжедмитрию. Владимир, Углич, Кострома, Галич, Вологда и другие – те самые, откуда Василий ждал помощи. Являлась толпа изменников и ляхов, восклицая «Да здравствует Дмитрий!», и жители, ответствуя таким же восклицанием, встречали их как друзей и братьев. Добросовестные безмолвствовали в горести, видя силу на стороне разврата и легкомыслия, ибо многие, вопреки здравому смыслу, еще верили мнимому Дмитрию. Другие, зная обман, изменяли от робости или для того, чтобы злодействовать свободно. Приставали к шайкам самозванца и вместе с ними грабили, где и что хотели. Шуя, наследственное владение Васильевых предков, и Кинешма, где защищался воевода Федор Бабарыкин, были взяты, разорены Лисовским. Взята и верная Тверь, ибо лучшие воины ее находились с царем в Москве. Отряд легкой Сапегиной конницы вступил и в отдаленный Белозерск, где издревле хранилась часть казны государственной. ляхи не нашли казны, но там и везде освободили ссыльных, а в их числе и злодея Шаховского, себе в усердные сподвижники. Ярославль, обогащенный торговлей английскую, сдался на условии не грабить его церквей, домов и лавок, не бесчестить жен и девиц, принял воеводу от лжи Дмитрия, шведа греческой веры именем Лоренца Биугги, Иоаннова Ливонского пленника. Послал в Тушинский стан 30 000 рублей, обязался снарядить 1000 всадников. Псков, знаменитый древними и новейшими воспоминаниями славы, сделался вдруг вертепом разбойников и душегубцев. Там снова начальствовал боярин Петр Шереметьев, недолго быв в опале. Верный царю, нелюбимый народом за лихоимство. Духовенство, дворяне, гости были также верны. Но лазутчики и письма тушинского злодея взволновали мелких граждан, чернь, стрельцов, казаков, исполненных ненависти к людям сановитым и богатым. Мятежниками предводительствовал дворянин Федор Плещеев. Торжествуя числом, силою и дерзостью, они присягнули лжедимитрию, вопили, что Шуйский отдает Псков шведам, заключили Шереметьева и граждан знатнейших, расхитили достояние святительское и монастырское. Узнав о том, лжедимитрий прислал к ним свою шайку. Начались убийства. Шереметьева удавили в темнице, других узников казнили, мучили, сажали на кол. В сие ужасное время сгорела знатная часть Пскова, и кучи пепла облились новою кровью. Неистовые мятежники объявили дворян и богатых купцов зажигателями, грабили, резали невинных и славили царя Тушинского. Кто мог в сих исступлениях злодейства узнать отчизну святой Ольги, где цвела некогда добродетель, человеческая и государственная? Где еще за 26 лет пред тем жили граждане великодушные, победители героя Батория, спасители нашей чести и славы? Но кто мог узнать и всю Россию, где в течение веков видели мы столько подвигов достохвальных, столько твердости в бедствиях, столько чувств благородных? Казалось, что россияне уже не имели отечества, ни души, ни веры, что государство, зараженное нравственную язвою, в страшных судорогах кончалось. Так повествует добродетельный свидетель тогдашних ужасов Аврамий Палицын, исполненный любви к злосчастному отечеству и к истине. Россию терзали свои более, нежели иноплеменные. Путеводителями, наставниками и хранителями ляхов были наши изменники, первые и последние в кровавых сечах. Ляхи с оружием в руках только смотрели и смеялись безумному междоусобию. В лесах, в болотах непроходимых, россияне указывали или готовили им путь, и числом превосходным берегли их в опасностях, умирая за тех, которые обходились с ними как с рабами. Вся добыча принадлежала ляхам. Они избирали себе лучших из пленников, красных юношей и девиц, или отдавали на выкуп ближним, и снова отнимали к забаве россиян. Сердце трепещет от воспоминания злодейств. Там, где стыла теплая кровь, где лежали трупы убиенных, там гнусное любострастие искало одра для своих мерзостных наслаждений. Святых юных инокинь обнажали, позорили. Лишенные чести лишались и жизни в муках срама. Были жены, прельщаемые иноплеменниками и развратом, но другие смертью избавляли себя от зверского насилия. Уже не сражаясь за отечество, еще многие умирали за семейство. Муж за супругу, отец за дочь, брат за сестру вонзал нож в грудь ляху. Не было милосердия. Добрый, верный царю воин, взятый в плен ляхами, иногда находил в них жалость и самое уважение к его верности. Но изменники называли их зато женами слабыми и худыми союзниками царя Тушинского. Всех твердых в добродетели предавали жестокой смерти, метали с крутых берегов в глубину рек, расстреливали из луков и самопалов, в глазах родителей жгли детей, носили головы их на саблях и копьях, грудных младенцев, вырывая из рук матерей, разбивали о камни. Видя сию неслыханную злобу, ляхи содрогались и говорили: «Что же будет нам от россиян, когда они и друг друга губят с такой лютостью?» Сердца окаменели, умы омрачились, не имели ни сострадания, ни предвидения. Вблизи свирепствовало злодейство, а мы думали, оно минует нас, или искали в нем личных для себя выгод. В общем кружении голов все хотели быть выше своего звания, рабы господами, чернь дворянством, дворяне вельможами. Не только простые простых, но и знатные знатных, и разумные разумных обольщали изменою. В домах и в самых битвах говорили: «Мы блаженствуем, идите к нам от скорби к утехам». Гибли отечество и церковь. Храмы истинного Бога разорялись, подобно капищам Владимира во времени. Скот и псы жили в алтарях. Воздухами и пеленами украшались кони. Пили из потиров. Мясо стояли на дискосах. На иконах играли в кости. Хоругви церковные служили вместо знамен. В ризах иерейских плясали блудницы. Иноков, священников палили огнем, допытываясь их сокровищ. Отшельников, схимников заставляли петь срамные песни, а безмолвствующих убивали. Люди уступили свои жилища зверям. Медведи и волки, оставив леса, витали в пустых городах и весях. Враны плотоядные сидели станицами на телах человеческих. Малые птицы гнездились в черепах. Могилы, как горы, везде возвышались. Граждане и земледельцы жили в дебрях, в лесах и в пещерах неведомых, или в болотах, только ночью выходя из них осушиться. И леса не спасали. Люди, уже покинув звероловство, ходили туда с чуткими псами на ловлю людей. Матери, укрываясь в густоте древесной, страшились вопля своих младенцев, зажимали им рот и душили их до смерти. Не светом луны, а пожарами озарялись ночи, ибо грабители жгли, чего не могли взять с собою, домы и все, да будет Россия пустынею необитаемую.